новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 23 августа, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните нам прямо в студию по телефону 7373948. А смотреть и слушать нас можно по-прежнему либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Как едет город, давайте посмотрим. Прямо сейчас 4 балла сегодня сложнее, чем вчера, чем позавчера. 4 балла прямо сейчас, 4 балла в 5 вечера. 5-бальные пробки нам обещают в 6 вечера. И в 7 вечера даже, возможно, пробки в 6 баллов. По-прежнему большие проблемы в районе Сокола. Прежде всего это касается Ленинградки, с поворотом на Ленинградку. Что касается внутреннего МКАДа, то там остаются серьезные проблемы на, соответственно, внутреннем МКАДе перед Волоколамкой. Причем вот сегодня, например, это большая пробка начинается, в отличие от предыдущих дней, ну, как на прошлой неделе, практически от Молодогвардейской улицы. В целом, еще раз напомню, 4 балла.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые обсуждаем в ближайшие 20 минут, это заявление в Южной Осетии. Там говорят о желании вступить в союзное государство. Государственный советник президента Южной Осетии выразил такое мнение в интервью РИА Новостям. Есть ли такое желание у Российской Федерации? Зачем это нам? Первая тема. Вторая тема. Минфин объявил, что рассчитывает на участие в программе долгосрочных сбережений, которая стартует с 2024 года, примерно 2 миллионов человек. В чем смысл участия в этой программе? Попытаемся разобраться минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. Озон собирается перерегистрироваться с Кипра. Это заявление финдиректора приводит агентство РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации комментирует выборы в Зимбабве, утверждает член ЦИК. Наблюдатели США заранее подготовили отчет об их нелегитимности. С ленты ТАСС смотрим срочное сообщение. Пассажиры вернувшегося в Шереметьево самолета Smart Avia будут перевезены резервным бортом. Пока непонятно, о каком рейсе идет речь. И лучший хоккеист России определен по версии журналистов. Это нападающий клуба НХЛ Тампа Никита Кучеров.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. В Южной Осетии говорят о желании вступить в союзное государство. Говорят, что для этого, правда, нужно, для того, чтобы вот это случилось, нужно, чтобы Минск признал независимость Южной Осетии. Вячеслав Гобозов, государственный советник президента Южной Осетии, в интервью Юрия Новостям говорил об этом. По его словам, глава Белоруссии Лукашенко рано или поздно поймет выгоду для Минска в признании суверенитета Цхинвала. Говорит, что Южная Осетия на постоянной основе ведет диалог с разными странами о признании своей независимости. Но мы начнем с главного. В Южной Осетии говорят о желании вступить в союзное государство. Николай Межевич, профессор, главный научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Николай Марч, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, вопрос обсуждается, строго говоря, он обсуждается достаточно давно, но у всех участников процесса, а участников как минимум три, это Россия и Беларусь, то есть участники союзного государства и Осетия, Южная, разумеется, Осетия, которая хочет присоединиться к этой организации. В чем заключается основной вопрос для России? В жизнеспособности подобной структуры. Республика Беларусь – среднее по размерам европейское государство со средней по размерам европейской экономикой, высокоэффективной промышленностью и сельским хозяйством, с населением, которое, ну, строго говоря, с двух шагов или даже с одного шага вы от населения соседнего Смоленска не отличите. Да и я тоже. Будет ли расширение норм, правил, сложившихся практик союзного государства на Южную Осетию столь же результативным, как и то, что развивалось с Республикой Беларусь. И еще, к современному состоянию наших отношений с Республикой Беларусь мы шли, ну так, 25 лет.
Тут еще один вопрос. Я прошу прощения.
Да-да.
В Южной Осетии просто говорят о желании вступить в союзное государство. А желание у Российской-то Федерации есть?
Я так понимаю, что на сегодняшний момент Российская Федерация ни да, ни нет не сказала. И в этом вопросе, помимо Москвы, имеет право вето и Минск. Минск на сегодняшний день не признает Южную Осетию суверенным государством. И для Минска это дополнительные вызовы не только экономического, но и политического характера.
Чуть подробнее об этом?
Ну, смотрите. Экономический вызов, ну, условно говоря, да, у нас есть корзинка с едой, которую мы сегодня делим на двоих. Когда появится Южная Осетия, пусть небольшая, не густонаселенная, но тем не менее, еду из этой корзинки надо будет делить на троих. И подтягивать Южную Осетию, Хинвал, к уровню, ну, Москвы и Минска. Но это феноменальная работа, которая может растянуться на долгие десятилетия. Это я как бы пытаюсь представить себе логику Минска. И политический аспект. Отношения Лукашенко и Путина, ну, на сегодняшний день, скажем так, общеизвестны. Это лидеры союзных государств. Они, собственно, поэтому и образуют союзное государство. Но это и личные человеческие отношения, близкие к идеалу с точки зрения взаимопонимания. Всегда ли будет так с Южной Осетией? Есть определенный вопрос. То есть превращение двух участников в треугольник интересов – это всегда вызов. И опять же, возможно, в мирное, спокойное, богатое время можно было бы рискнуть. Ну, там, в какой-нибудь 2017 год, а еще лучше там в 2013. Но на сегодняшний день у нас мирным временем и не пахнет.
Mm-hmm. Смотрите, если можно...
граница,
да.
Это сплошные проблемы. И с Грузией, у Осетии по понятным причинам тоже есть проблемы.
Несколько уточняющих вопросов от наших слушателей. Пожалуйста. Во-первых, а можно ли вообще рассматривать историю Южной Осетии без истории Абхазии, которая, как кажется, все-таки в союзное государство не собирается?
Я думаю, что можно. Я думаю, что можно, даже с точки зрения логики и международного права, если мы признаем Южную Осетию государством и Республику Абхазия государством, то у каждого свои интересы, свои желания, свои приоритеты. Почему мы должны их, так сказать, воспринимать как однопорядковые структуры, которые даже стремятся в одни и те же организации?
Mm-hmm.
Это не совсем не обязательно.
Следующий вопрос. Виталий 618. Зачем такими инициативами злить официальный Тбилиси? У нас только по-тихому контакты начались, авиарейсы вернулись, и тут такой шаг. Это тоже к вопросу о приоритетах. Вот кто в приоритете, Южная Осетия или Грузия?
В приоритетах мир и благополучие на Южном Кавказе. Вот это у нас в приоритете. И до тех пор, пока решение не принято, говорить можно с кем угодно, о чем угодно, а решение не принято. Поэтому я думаю, что у нас есть возможность по дипломатическим каналам в известной степени объяснить, намекнуть Тбилиси, что процесс вступления в союзное государство, ну, скажем так, это процесс со знаком вопроса. Пока, по крайней мере.
Хорошо, и последний вопрос. Руслан говорит, я всегда думал, что Южная и Северная Осетия одна страна. Это так?
Я бы сказал немножко иначе. Жители Южной и Северной Осетии – это один народ. А страны Северной Осетии не существует. Есть и республика, субъект федерации в составе Российской Федерации.
Спасибо, Николай Межевич, профессор, главный научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук, был с нами на прямой связи. Нам тогда придется войсками подпирать, хватит ли тямы. Так формулирует 530-й, 859-й Григорий поправляет. Авиарейсы все-таки не Грузия, Россия вернула, а Грузия полетела. Виталий 618-й напоминает, что там с Беларусью это не всегда просто. То Баумгартнер, то история с вагнеровцами в 2020 году. Ну, к тому, что и тогда сложности могут возникнуть, начать возникать и с Южной Осетией тоже. Ну и 530-й, а что изменится, вот, к примеру, если Южная Осетия будет вступать в союзное государство? Их же все равно не признают, а с нами и так отношения нормальные, а нам дополнительные обязанности от этого только. И про 123-го тоже скажу, который пишет, а если Южная Осетия сначала вступить в БРИКС, а потом в союзное государство, для того, чтобы Южная Осетия, то есть она в союзное государство не может вступить, потому что Белоруссия ее не признала. Как вы себе представляете вступление Южной Осетии в БРИКС? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграмм для ваших сообщений, говорит МСК-бот.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Постоянная рубрика «Зарплаты в Казахстане». Наш слушатель Алексей 989 продолжает настаивать на том, что там недостаточно высокие заработные платы. Зарплаты в Казахстане теперь, утверждает он, не ссылаясь, впрочем, на источники, 67 тысяч рублей. Мы помним, что средняя зарплата в Российской Федерации сейчас более 70 тысяч рублей. Мы продолжаем. У нас про деньги следующая тема. Это не казахские деньги, деньги пенсионные, российские. Минфин рассчитывает на участие в программе долгосрочных сбережений, которая стартует в январе 2024 года, 2 миллионов человек. Такая программа позволит привлечь 300 миллиардов рублей дополнительных ресурсов, говорит министр финансов Антон Силуанов. Он выступал на Совете по стратегическому развитию и проектам, который проводил Владимир Путин, и вот там говорил в том числе и об этой программе. По словам Силуанова, программа будет привлекательна для граждан благодаря софинансированию взносов и налоговым преференциям. Закон о создании такой программы вступает с 1 января 2024 года. Как говорят, это замена тому, что раньше было накопительной пенсией, но если раньше этим занимались работодатели вместе с работниками, то теперь это исключительно добровольная основа, и работник занимается этим сам по себе. Сергей Беляков, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, бывший замминистра экономического развития, он к нам присоединяется по телефону. Сергей Юрьевич, здравствуйте. Итак, в чем смысл участия в этой программе? Ну вот для чего, например, мне участвовать в этой программе, которая открывается 1 января 2024 года? Что мне это даст?
Ну, это даст дополнительные деньги, государственные пенсии, возможность на будущее потребление, при том, что вам, как вы уже правильно отметили, государство помогает, софинансируя эти взносы, раз. Два, вы не изымаете деньги своего текущего потребления, потому что можете использовать ранее накопленные по программе обязательного пенсионного страхования деньги. Вы можете дополнительно сами отчислять, но можете использовать и те деньги, которые ранее были накоплены, которыми вы не могли распоряжаться. Ну и три, налоговые льготы, которые означают снижение налоговой нагрузки в случае, если вы такой программой пользуетесь. В общем, суммируя то, что я сказал, это возможность без каких-то рисков для изъятия текущего потребления сформировать будущее накопление достаточно хорошей доходности.
Смотрите, когда вы вспоминаете накопительную пенсию, то уже многие ведь говорят, кто выходит на пенсию, что вот эта сумма, какой бы большой она ни казалась, в итоге превращается в очень небольшую добавку к обычной социальной пенсии, потому что ее делают на месяцы дожития, и тогда и целиком получить нельзя. Вот новая программа, она что-то изменит с точки зрения возможности распоряжаться деньгами?
Да, конечно, она изменит. И главное, знаете, что возможность появляется, вы в течение достаточно длительного периода времени можете откладывать относительно небольшую сумму, которая для вас вот сегодня не очень значимой является. Вы, в общем, не чувствуете этих издержек. Но за счет длительности накопления у вас формируется достаточная сумма, которую вы можете потом получить либо в виде единовременного платежа, либо в виде таких аннуитетных выплат, в течение какой-то добавки каждый месяц. Ну и плюс у вас есть, как я уже говорил, возможность дополнить эту сумму первоначальным существенным взносом, плюс получить еще софинансирование. То есть три источника формирование, ваши отчисления, если у вас есть такая возможность, даже если они небольшие, за длительный период они достаточно сумму накапливают. Второе, это деньги, накопленные в программе обязательного пенсионного страхования. И третье, это деньги федерального бюджета в виде софинансирования. Ну и тут еще один важный момент, вы можете спросить, а чем это отличается от других каких-то продуктов, которые существуют на финансовом рынке? Тем, что эти деньги прогарантированы, и вы точно можете быть уверены в том, что они не исчезнут, что вы их не потеряете, потому что сумма гарантии по тем программам увеличена до 2,8 миллиона рублей, что в два раза больше, чем гарантии по банковским вкладам.
Да, но говорят, что по банковским вкладам при этом, да, гарантии чуть меньше, но, во-первых, и 1 400 000 для многих людей почти неподъемная сумма с точки зрения накоплений. Так вот, зато там проценты выше, говорят.
Ну, процент выше за счет того, что вы можете взять как можно раньше, у вас просто другой продукт. А тут вы откладываете деньги в течение 15 лет, и за счет вот такого длительного периода накопления у вас формируется сумма, которая достаточно значимо является. Я вам цифру приведу. Вот есть такой пресловутый коэффициент замещения. Это величина, по которой меряют достаточность или недостаточность пенсионного обеспечения. И она сейчас составляет порядка 32%, что меньше рекомендованного минимума, который около 40%. В общем, с учетом того, что государство индексирует пенсии, она, эта величина не падает, а растет. Но все равно этого не очень много. А вот если добавить туда средства, которые накоплены в программе обязательного пенсионного страхования, и развивать этот продукт не государственного пенсионного обеспечения, долгосрочную программу сбережений, то как раз эта величина достигает 40%.
Алло, Сергей Юрьевич, если можно, ближе к окну, что ли, я не знаю, почему-то часть ваших слов теряется, да.
Да, вот, то есть существенное увеличение средств, которыми вы сможете распоряжаться.
Угу. Еще все-таки вернемся, давайте, вы говорите, что вот эту вот новую систему по программе долгосрочных сбережений, в том числе и замороженную пенсию при желании, можно будет получить в рамках этой программы уже целиком. Но нынешнюю накопительную тоже целиком можно получить, но там так много условий, что практически большинство людей целиком получить ее не смогут.
Да, здесь гораздо проще система, и она гораздо более понятна для граждан. Но, наверное, это один из факторов, который должен сделать ее привлекательной. Граждан, ясность того, как этот продукт будет работать. Вы можете получить по истечении срока действия договора с государством.
Опять теряется.
Вайбер, меня сейчас слышно?
Да.
Да, извините, помещение такое, что плохо связь ходит. Вот, это 15 лет. Либо при наступлении тяжелых обстоятельств, требующих финансирования, это оплата дорогостоящего медицинского лечение. То есть все достаточно понятно и просто. И, как я уже сказал, либо единовременным платежом, либо наличными выплатами.
Ну и еще один вопрос. Так или иначе, негосударственные пенсионные фонды, которые, очевидно, будут работать с этой программой, себя уже показали. Можно ли говорить о том, что их доходность выше, чем инфляция?
Да, очевидно, что в горизонте 3-5 лет она опережает инфляцию и накопленную, и среднюю за период, так что, конечно, выше. Но еще раз говорю, мы говорим про доходность. Это важный фактор, который определяет величину будущих накоплений, которыми вы пользуетесь. Но неважным фактором является уверенность в том, что вы накапливаете через инструмент, который заслуживает доверия, который под очень жестким контролем со стороны регулятора, со стороны Центрального банка находится, и средства, которые прогарантированы. То есть вы их не можете потерять. Например, на использование ряда инструментов финансового рынка вы можете потерять. Здесь вы не можете, вы прогарантированы от потери. Длительность накопления с уверенным провайдером, которым являются негосударственные пенсионные фонды, потому что они все под контролем, они проходят спецтестирование, там есть фидуциарная ответственность, фонды отвечают за результаты инвестирования и перед вкладчиком, действуя в интересах вкладчика, это норма закона, и перед регулятором, она вот как бы вас полностью исключает от рисков.
Вопрос от наших слушателей, 679-й, а они обанкротиться могут?
Могут, но поскольку эти средства прогарантированы, и все фонды являются участниками системы гарантирования, то все равно вы получите средства, которые были в этом фонде.
Анатолий 235-й предлагает неожиданный поворот, а судебные приставы эти деньги забрать смогут?
Нет, не могут.
То есть это тот случай, когда ты можешь, даже продумав эту историю, вкладываться в собственную пенсию. А сам ты можешь забрать ее?
Не по наследству могу перейти. Сам, конечно, можешь забрать. Но в случае наступления когда срок договора заканчивается.
15... Либо, как я сказал, то есть раньше, чем через 15 лет, не заберешь?
Либо, если наступили тяжелые обстоятельства, требующие финансирования, то вот оплата дорогостоящего медицинского лечения.
Спасибо. Сергей Беляков, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов и бывший замминистра экономического развития. 7373948, 535. Значительная сумма, это всего лишь красивые слова. Скажите конкретно, вложив в рубль, сколько я получу в итоге? А кто вам скажет, сколько вы получите в итоге? А вы знаете, сколько вы получите, вложив рубль на банковский счет, на вклад? Вы точно знаете, сколько будет через 15 лет? 144-й. А почему я должен доказывать форс-мажорные обстоятельства? Потому что вы вступаете в договорные взаимоотношения с фондом. Поэтому, если вы хотите разорвать заранее этот договор, вы должны доказывать форс-мажор. Разве нет, что здесь что-то нелогично? 7373948, телефон прямого эфира. Это опять обмен денег на обещания и перспективы, пишет 530-й. Да, но это как некое гарантирование. Виталий говорит, мне лично нести сейчас деньги на такие схемы стрёмно. Это его формулировка. Ситуация в стране непростая, рубль обесценивается, инфляция растет, высочайшая волатильность. Лучше деньги держать при себе. И тут вопрос. То есть рубль обесценивается, вам предлагают небольшой процент, но вы говорите, я лучше вообще при себе буду держать, пусть лучше небольшого процента никакой процент. Не очень понятно. На словах красиво, кажется, опять обманут, пишет Вася 481-й. Григорий, вроде уж сказали неоднократно, даже в нашем разговоре, наследуются ли деньги, говорит он. Наследуются, и это было сказано. 433-й док тоже пишет интересные вещи. Сколько раз уж говорили, а он говорит, про накопительную часть пенсии, которая заморожена, все сладко расписывали, в итоге взносы шли, накапливались, теперь все заморожено, и непонятно, что дальше будет. Как непонятно? Все понятно, что будет дальше. Ну, во-первых, если вы выходите на пенсию, вы эти деньги начинаете получать. И уже много историй, когда люди вышли на пенсию и говорят, подождите, стоп, я надеялся получить это все целиком, а оказывается, это можно получать только как обычную пенсию в виде доплаты к страховой. Ну, то есть надо будет ту сумму, которая у вас лежит, это замороженное, поделить на 240 или 250. Это все можно узнать, точную сумму. Но вот только тогда получится сумма, которую вы получите. Теперь вот, говорит Сергей Беляков, можно эту сумму, если вы еще не вышли на пенсию, перевести в программу долгосрочных сбережений. 7373948, телефон прямого эфира. У меня до сих пор есть сберкнижка, боюсь спросить, сколько там, пишет Григорий. Зачем вы ее храните, непонятно. Если я ОФЗ возьму сейчас, пишет Костя 873, я точно знаю, что получу через 15 лет 12%, 12,5% годовых плюс купон. И риск только дефолт Российской Федерации. И что? Я не очень понимаю. ОФЗ это все-таки ОФЗ. Риски все равно есть. 12,5 годовых, это точные 12,5 годовых, но не более того. Не факт. 7,3 Сберкасса гарантировал, Куравлев обещал, пишет 530-й. То, что обещал Куравлев, это было в комедии. Вряд ли это можно считать обещаниями. Дальше. Очередная замануха. Людей слишком часто обманывали, чтобы верить. Это традиция, когда говорят, что все будет твердо и четко, потом ни словом сказать, ни матом описать. У меня только долги, пишет 800-й, своих денег нет, нет и головника. Куда и как их потом сберегать? Ну, значит, вы рассчитываете на обычную социальную пенсию. Никто не заставляет вас принимать участие в программе долгосрочных сбережений. Она стартует в январе 2024 года, и, как объявлено, Минфин рассчитывает на участие в этой программе только 2 миллионов человек, а не всех, кто пойдет на пенсию. Пока, во всяком случае, никто и не пытается претендовать на всех будущих пенсионеров. ОФЗ, утверждает Григорий, надо брать в долларах. Вася 481 для себя. Я, говорит, правильно делаю, что зарабатываю в черную, зато деньги на руках, и я сам по себе. Но получается, что вы зарабатываете в черную, а те люди, которые платят налоги, зарабатывают в белую, платят за вас, и вы этим пользуетесь. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
радиостанции «Говорит Москва». Среда, 23 августа, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте ставить лайки и подписываться. А кроме того, есть возможность смотреть и слушать нас в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город сегодня едет сложнее. Наверное, пока самый сложный день с точки зрения организации движения по Москве на этой неделе. Прямо сейчас 4 балла, 5 баллов нам обещают к 6 вечера и 6-бальные пробки в районе 19 часов. Многокилометровая пробка собирается перед Ленинградкой на внешнем МКАДе. Судя по последним сообщениям, там еще и какое-то дорожно-транспортное происшествие. Немного проедете от Дмитровки, и уже начинается эта пробка еще до пересечения СМ-11. Кроме того, как обычно, многокилометровая пробка на внутреннем МКАДе перед Волоколамкой. Кроме того, как обычно, сложно выехать по Новой Риге еще, соответственно, в тоннеле где-то начинается пробка, или даже до этого на проспекте маршала Жукова. Сложно едет третье транспортное кольцо на севере. Это тоже бывает практически каждый день между Савеловской и Рижской эстакадами. Ну и еще многокилометровая пробка — это внешний МКАД перед поворотом на Видное. В эту пробку вы попадете почти сразу после пересечения с Калужским шоссе.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Верховный суд России сделал принципиально важное разъяснение. Выясняется, что защита единственного жилья от ареста не является безусловной. Человека все-таки могут заставить потесниться. Когда это работает? Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10, это электросамокаты. Вчера было объявлено, что брошенные на улицах Москвы электросамокаты теперь начнут отправлять на спецстоянку. Получается, что ответственности тех, кто бросает самокаты перед прокатными конторами, нет, или эта ответственность не сильно серьезная. Что будет дальше? Ожидать ли порядка на московских улицах? Разговор минут через 10. Срочное сообщение. Помощники Си Цзиньпина не смогли одолеть охрану саммита БРИКС, пишет РИА Новости, ссылаясь на некое видео. Еще сообщения, которые в эти минуты появляются. Минкультуры Российской Федерации отзывает прокатное удостоверение у сиквела фильма под названием «Непосредственно Каха». И еще. Двое россиян подстрадали в результате ДТП, но это ДТП на юге Мексики.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Первая тема. Вчерашнее разъяснение Верховного суда Российской Федерации. Принципиально важное разъяснение. Так, во всяком случае, пишут в средствах массовой информации. И далее, через двоеточие, сказано буквально следующее. Защита единственного жилья от ареста не является безусловной. Человека могут заставить потесниться, если его апартаменты сочтут роскошными. Также судьи могут думать об аресте, если за единственное жилье пытаются выдать недостроенный дом. Это свежий обзор судебной практики Верховного суда России. Это понятно, что очень значимый вопрос, но насколько свежий обзор судебной практики Верховного суда России будет использоваться на практике в качестве того, что называется, нужно делать в дальнейшем? В качестве примера Верховный суд привел дело некого жителя Волгограда, который задолжал 1 600 000 рублей. У него нашли особняк площадью 416 квадратных метров, но должник аресту воспротивился, заявив, что его дом – его единственное жилье. Негде будет жить. Адвокат Владислав Оршев к нам присоединяется. Владислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, первый вопрос. Вот эти... разъяснения Верховного суда и свежего обзора судебной практики, насколько они, как это, инструмент к дальнейшему действию для других судов?
Более чем инструмент. Причем эти свежие разъяснения, они корреспондируют с тем менее свежим, но еще более актуальным постановлением Конституционного суда Российской Федерации, который в своем, по-моему, последнем постановлении в апреле 2021 года вообще сказал, что мы прекращаем рассматривать вопросы граждан, в которых ставится вопрос о том, что не обращать взыскание на единственное место жительства. Потому что Конституционный суд уже неоднократно в своих постановлениях говорил, что законодатель должен установить максимальный, там, скажем так, размер данного жилого помещения, чтобы восьмикомнатные квартиры в центре Москвы, чтобы замки в Москве и Санкт-Петербурге не считались единственным местом жительства, да, человеку, у которого миллиардные долги.
Смотрите, Владислав Александрович, но ведь это всегда такой бесконечный вариант. Вот вы говорите, например, роскошная квартира в центре Москвы. Рано или поздно мы дойдем до однокомнатной квартиры в центре Москвы. И заговорят, к примеру, о том, что однокомнатная квартира в центре Москвы может быть обменена на однокомнатную где-нибудь на окраине. Потом заговорят на однокомнатную за пределами 100 километров вокруг МКАДа. А потом мы заговорим о том, что где-нибудь в деревнях можно вообще жить нормально. Такого не будет?
А вот об этом Конституционный суд и сказал, чтобы не мы с вами рассуждали, где заканчивается, да, несколько вишенок и начинается гора вишенок, да, где заканчивается жилое помещение пригодное и социальным условием, и где нет. Вот Конституционный суд сказал, что законодатель, то есть Государственная Дума, парламент должны это сделать.
Они не сделали пока этого.
Пока не сделали, да. А Конституционный суд, он только дает рекомендации. У нас же разделение властей. Законодательное.
Не-не-не. Я понимаю, если они пока этого не сделали, значит, пока, во всяком случае, никаких судебных решений во исполнении нынешних разъяснений Верховного суда ждать не стоит.
Вот, вот сейчас как раз возвращаемся к вашему вопросу. Мы приблизились на шаг. До этого Конституционный суд – это вот такая прямого действия документ, да, который суды не применяли, потому что они не знали, как его применять. Потому что для судов общей юрисдикции, да, руководящее разъяснение дает именно Верховный суд, не Конституционный. Конституционный признает законность или незаконность того или иного судебного акта. В данном случае статьи ГПК об имуществе, на которое не может быть обращено взыскание. Конституционный суд сказал, да, надо поправить этот закон, этот закон. Пока законодатель не поправил. Теперь Верховный суд говорит нижестоящим судам. Уважаемые нижестоящие суды, руководствуйтесь этими моими разъяснениями и в каждом отдельном случае, ad hoc, что называется, да, рассматривайте эту ситуацию.
Скажите, но ныне существующая так называемая социальная норма жилплощади, это разве не то, к чему можно апеллировать, принимая подобное решение? Напомню, что если человек один – 33 квадратных метра, если два человека – 42, если более трех человек – 18 на человека. То есть, если больше, тогда будьте любезны.
Эта норма применяется как социальная защита прав граждан. Как раз вы цитируете закон о прав граждан на жилое помещение. Это права. То есть не меньше этого им должны давать. Не меньше. Но это не значит, что максимум, да? Это значит, что квартира не может быть меньше, чем указанная вами, да, 18 метров на человека. Но это не значит, что это максимум. Минимум не всегда означает максимум, как вы понимаете. Вот поэтому, пока законодатель не скажет, какой же максимальный метраж на одного человека будет, тогда ситуация не сдвинется с места, если, конечно, дискретно, скажем так, на свое усмотрение, суды не начнут создавать практику. Но здесь они уже встанут на, немножко на поле законодателя, да, что не всегда хорошо, исходя из того же принципа разделения властей. Но мы здесь с вами уходим в такой теоретический спор, который адвокаты уже долгое время ведут между собой, не только в судах, но и в коридорах, и вот в эфире.
Ну, и еще раз, в нынешних условиях, когда ты живешь, к примеру, в особняке в 400 квадратных метров и должен несколько миллионов рублей, у тебя его так или иначе арестовать не могут, пока если нет. Это единственное жилье.
Нет, давайте не путать термин. Запрет на отчуждение сделать можно. Ну, арест – это изъятие. Имеется в виду, если у тебя есть долг, запрет на отчуждение, то имущество могут сделать. И судебная практика оставляет. Но изъять и принудительно продать пока еще такой судебной практики нету. Неизвестно.
Еще один поворот. Там отдельно говорят об этом случае с той точки зрения, что там еще и дом был недостроенный, при этом мужчина с семьей был прописан в этом доме. А в чем история с недостроем?
А вот в чем дело, что если буквально читать статью, о которой мы с вами уже говорили, да, вот ГПК 446, имущество, которое не может быть, здесь написано, взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на жилое помещение, его части. Да, а недостроенный дом, если он не имеет признака достроенности, как правило, наличие крыши, да, в данном случае в нем он пригоден для жизни. Если это просто стены, нет крыши, в нем нельзя жить, то это не жилое. И буквально не подпадает под норму вот абзаца второго, да, вот части первой ГПК. Жилое помещение и его части, если для гражданина должны качественно по семье, совместно проживающих в прилегающем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением.
Так если там нет крыши.
И непригодные, то взыскивать можно по смыслу этой статьи.
А если у меня, к примеру, кроме вот этого без крыши, я его еще не достроил, другого-то и нет. Все равно заберут?
Ну, вы должны сказать, что оно жилое. Ну, теоретически, если буквально мы читаем эту статью, здесь написано про жилое, пригодное для проживания. Ага. Если оно не жилое и непригодное, по идее, вас могут его изъять.
Понятно. Ну, тут правильно, 530-й тоже пишет, прописаться же в нежилом все равно нельзя. А, хорошо, да. еще одно. 123-й возвращает нас тоже к формулировкам из законов. Нельзя лишать гражданина единственного жилья. Чего мы тут, мол, обсуждаем? Неважно, какое жилье.
Пока да, и пока до сих пор судебная практика к этому идет. Но, повторяю, в свете постановления Конституционного суда, а теперь уже разъяснение Верховного суда, я не исключаю, что практика судебная начнет меняться. Понятно, что если будет принят закон, о котором мы говорили, то вообще все будет расставлено по своим местам. Если закона нет, то суды будут аккуратненько, скажем так, судебную практику пытаться нащупывать, менять и как-то обязывать либо продавать, реализовывать и покупать меньше жилье и так далее. Не дожидаясь воли законодателя. Да, потому что ведь в любом случае, даже если закон будет принят, Государственный дом все равно будет его исполнять, выносить решение суда.
Понял, спасибо. Перспективы понятны. Адвокат Владислав Оршев был с нами на прямой связи. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, Елена Искунцева. Что я хочу сказать? Что это не дострой, это просто уход от налогов. Потому что по Конституции у нас имущество неприкосновенно. Но имущество у нас тогда числит, у нас тогда приобретает объект недвижимости, когда он зарегистрирован в областях, в государстве. И поэтому многие уходят от налога, не доделывая, знаете, ручку. Как бы вот, ой, я там ручкой не доделаю.
Где? Это правда, Елена, но тогда прописаться в этом нельзя.
Понимаете, ну, значит, тогда изъедка, значит...
Если вы уходите от налогов, тогда у вас это отберут, потому что это не единственное жилье.
Нет, ну просто я хочу сказать о том, что вот этот уход от налогов недостроим, это очень опасно, потому что у нас жилище...
Но тема у нас другая, я понимаю, это тема другая просто. Если вы уходите от налогов, и это не жилье, у вас его заберут. Та тема, которую мы сейчас обсуждаем, 123-й все равно настаивает, что это будет ущемлением основополагающих прав гражданина. Еще раз напомню, как может быть ущемлением основополагающих прав гражданина предложение ему изменить единственное жилье на более маленькое и заплатить соответствующие долги. Ведь эти долги – это тоже обязанность гражданина, и это будет нарушением прав других граждан, которым он не платит. Если будет закон, начнут расселять пенсионеров и московских алкашей в общежитии, и этого давно хотят. Но общежитие – это не единственное жилье. Там есть определенные юридические проблемы, насколько я помню. Хотя не уверен. 7373948, телефон прямого эфира. 530-й говорит, почему-то я уверен, что особняки с бассейнами, конюшнями и гоночными треками где-нибудь в Сыктывкаре никто изымать не будет, а вот трешку в Москве вполне себе заберут. 7373948. Код города 495. Верховный суд России сделал принципиально важное разъяснение. Защита единственного жилья от ареста не является безусловной.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Брошенные на улицах Москвы электросамокаты теперь будут отправлять на спецстоянку. Оставленные средства передвижения, как теперь говорят, создают угрозу ДТП, снижают пропускную способность, а также мешают передвижению пешеходов. В телеграм-канале Дептранса было написано: будем бороться с этой проблемой простым и эффективным способом. Брошенная как попало техника будет отправляться на спецстоянку. Там добавили, что речь идет не только об электросамокатах, но и велосипедах. Эти средства передвижения можно оставлять исключительно на парковках, которые отмечены в сервисах аренды. В столичном Дептрансе рассказали, что контролировать соблюдение правил будет ЦОДД, а перемещением на специальные стоянки займется служба московского паркинга. Они чьи? Шеринговые же, пишет 530-й. Ну, получается, что значит шеринг не ставит определенные условия перед людьми. Я вот, например, как человек, который никогда не брал в прокат ни самокат, ни велосипед, я был уверен абсолютно, что оставить их можно только там, где вот существует какая-то парковка. Да, не оставишь там, тогда штраф. Но, видимо, штрафа нет, потому что люди в последние... Вот я сегодня, например, чуть не запнулся о такую импровизированную парковку самокатов, в котором еще и велосипеды добавились. При том, что это было похоже прежде на парковку для самокатов. Теперь там все в навалку. У нас в Коломне бросают, где ни попадя, пишет 530-й. В Москве думал норм. Ну, видимо, москвичи побывали в Коломне и насмотрелись. Парковки не всегда удобные, пишет 94-й. То есть ты берешь самокат, чтобы докуда-то ехать, и тебе надо до парковки, а потом ехать от парковки в парковку до нужного места очень далеко, пишет 94-й. Знаете, и значит, можно нарушать закон? Вот это, мне не очень удобно, поэтому я могу бросить, где хочу. Наконец-то, пишет Виталий, 618-й, надоели эти простые люди, как трактор, покатались и бросили на проходе. Это правда так, потому что вот вы когда бросаете там, где вам удобно, вы же понимаете, что а другим-то, может быть, неудобно? И от них как-то тоже зависит все, что происходит вокруг вас. С парковкой еще нужно договориться с организацией, это не всегда охота, пишет 530. Это другая история. Вот на данный момент парковка такая, какая есть. 7373948, телефон прямого эфира. И вот 37-й тут к нам присоединяется, говорит, ну, шеринговый самокат же нельзя оставить, где попало. Тогда понятно, тогда непонятно, почему их оставляют, где попало, они же везде валяются, пишет 693-й. И вот 137-й добавляет: штрафа нет, сколько раз оставлял, ничего не случалось. Самое интересное в этой истории, вы вот привыкли, что штрафа нет, сколько раз оставлял, и ничего не случалось. Представьте себе, что теперь Дептранс, который объявил, бывают целые леса из этих самокатов, пишет Виталий 618-й. На днях тут показывали, как люди по этим самокатам лужу переходят. Напомню, переходят по чужому имуществу и могут его испортить. То есть вообще какая-то странная история с точки зрения правоприменительной практики. Возле моей работы есть место парковки без стоек, некоторые роняют, но место-то официальное. Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности, к нам присоединяется. Вадим Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос. А что, нет штрафа тем, кто оставляет самокат, ну, прямо где хочет?
Ну, смотри, штраф есть, и он существует.
Алло. Да. Ой, как-то совсем плохо. А там поблизости окна нет у вас? Нет, видимо, даже он нас не слышит. Пусть ищет окно, пишет Виталий, что-то... Правильно. Каждый должен искать окно для того, чтобы говорить по мобильному телефону. Роман говорит, странно, сама система самокатов запрещает парковать их вне мест парковки. Тогда непонятно. Вот вы, Роман, пишете одно, а 137-й говорит, а я сколько раз оставлял, со мной ничего не случалось. Самокаты удобны тем, что оставляешь в том месте, куда приехал, пишет 401-й. Подождите. Они, может быть, и удобны тем, что оставляешь. Но тогда за это придется платить. Судя по всему, теперь точно. Потому что Дептранс собирается отправлять все это на спецстоянку. И, как вы понимаете, заплатить за это придется вам задним числом. Катя, 986-я. Я, говорит, в прошлом году запуталась в парковках. Не все паркуются в одной локации и не смогла завершить поездку. Как теперь-то? Ну, как-то надо заставлять себя. Еще одна попытка с Вадимом Мельниковым. Вадим, вы здесь, да?
Да-да-да. Вы знаете, вот отвечаю на ваш вопрос.
Да.
Штрафы есть. Внутри кикшеринговых компаний. Просто, как вы знаете, иногда пользователь может воспользоваться чужим аккаунтом, либо картой, которая, соответственно, там привязана к какому-то непонятному лицу. И в итоге человек, понимая, что у него нет никакой ответственности, ну, собственно говоря, бросает его где хочет. Я сам несколько раз видел и по Москве просто брошенные самокаты в непонятных местах. Понятно, что в этой ситуации просто, ну, по сути, тот, кто это сделал, понимает, что не платить, никакой ответственности он, по сути, не будет. А ровно для этого, я так понимаю, сейчас вводятся дополнительные меры со стороны администрации Москвы, да, властей Москвы, для того, чтобы усилить дополнительную ответственность для тех, кто это бросает, ну, наверное, частично переложив это на кикшеринговые компании, потому что, по сути, вызволять их с несанкционированных парковок, да, будут, собственно говоря, компании кикшеринга.
Да, но если кикшеринг сейчас не может взыскать эти деньги, он не сможет взыскать и большие деньги, насколько я понимаю, и это означает только одно. Для тех, кто паркует самокаты нормально, парковка, точнее, использование таких самокатов будет дороже.
Ну, знаете, я думаю, что у кикшеринга есть возможность ужесточить все-таки требования к верификации, идентификации пользователя. Например, при тех же кикшерингах по автомобилям, да, я так понимаю, это достаточно активно используется. Вполне возможно, что здесь появятся дополнительные требования. К сожалению, это приходится делать. И знаете, это как в теории там, общественного договора, адекватным пользователям придется платить за тех, кто пользуется услугой не сильно адекватным образом.
Еще вопрос. Вот смотрите, один из наших слушателей пишет, но самокат тем и удобен, что его оставляешь там, куда ты приехал. Если устраивать только на парковках, только от парковки до парковки, тогда смысл теряется.
Ну, вы знаете, хочется ответить уважаемому пользователю, да, что все-таки кикшеринговый самокат – это элемент, по сути, системы общественного транспорта, и все-таки он имеет определенные требования и правила к эксплуатации. Если человек пользуется своим личным имуществом, в принципе, ну, как бы он это может делать так. А все-таки пользоваться и действовать в рамках установленных правил – это обязанность тех, кто использует. Опять-таки, никто не навязывает пользование этой услугой. Если ты не хочешь соглашаться с теми правилами, которые есть, ну, не пользуйся.
Еще, я вот смотрю, в 22-м году депутаты уже говорили, что надо ввести отдельный штраф за брошенный самокат. Это должен быть штраф в 5000 рублей. Насколько я понимаю, до сих пор этот штраф не действует. А вы понимаете, вот это отправление на спецстоянку, о котором объявляет Дептранс, это какие деньги вообще будут?
Ну, знаете, я не готов сейчас ответить, какие это деньги, да, подозреваю, что там будет какая-то своя сумма штрафа за пользование этой спецстоянкой, за эвакуацию и так далее. Вполне возможно, что она будет тарифицироваться, исходя из каких-то установленных у коллег нормативов. И мы в ближайшее время увидим эту цифру. Единственное, что я думаю, что все-таки, ну, опять-таки, здесь вопрос, кто будет устанавливать этот штраф. Все-таки муниципалитет.
СОДД, тут написано.
Ну, опять-таки, СОДД в данном случае это будет по Москве. Просто я в данном случае пытаюсь размышлять и по регионам России, да, потому что штраф-то он как бы либо он на федеральном уровне будет установлен, либо на муниципальном. Если на муниципальном, да, то, ну, вполне возможно, что московские власти пойдут по аналогии с штрафом за автомобиль. Ну, вполне возможно, что это та мера, которую стоит сделать, потому что, к сожалению, очень часто все-таки пользователи сейчас допускают себе устраивать непонятную парковку, да, вполне возможно, что для того, чтобы приструнить и как бы убрать ту ситуацию, которая была с машинами у нас на московских улицах несколько лет назад, придется воспользоваться такой жесткой мерой.
Спасибо, Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности. Очевидно, штрафы есть, заброшенные вот так, где ни попадя, самокаты. Бизнес FM, например, ссылается на представителя компании «Луж». Там говорят, в денежном выражении, например, в этой компании есть штраф за неправильную парковку, этот штраф составляет 500 рублей. В общем, люди, которые говорят, ну я же бросал до этого и мне ничего не приходило, должны быть готовы к тому, что вот это что-то в виде 500 рублей как минимум начнет приходить в ближайшее время. Слушаем вас, здравствуйте. А там еще и дополнительное за счет счета на отправление на спецстоянку. Прошу.
Да, Юрий, добрый вечер, Дмитрий. Ну, действительно, значит, какое-то время вот с этого сезона были отменены вот эти вот, значит, парковки именно самокатов на специально отведенных местах, но появились, как вы правильно сказали, велосипеды электронные, которые действительно загромождают очень сильно, их стали бросать где угодно, соответственно, даже на проезжей части. И поэтому появилась необходимость вот это все снова опять вводить. Но я вот на что хочу обратить внимание. Буквально вчера я увидел самокат стоит, ну, на тротуаре, то есть вне этих всех парковок. И я так обрадовался, потому что мне как раз там было быстро, короче, домчать. И я прямо его быстренько так отсканировал, раз, значит, себе включил и смотрю, а у него нет педали одной. Вот. И благо эта парковка была рядом, я там доковылял с этим велосипедом до парковки, его там кинул, и все, он у меня заблокировался. А так вообще, конечно, ну, порядок надо наводить, и это, кстати, мера достаточно уместная, я считаю.
Спасибо. Как в Китае надо сделать, полностью запретить, пишет наш слушатель 123-й, не первый раз пишет, хотя мы уже неоднократно говорили, ну нет там полного запрета, там действительно есть запрещено движение на тротуарах в микрорайонах и по улицам с жилыми домами, и есть определенные ограничения для езды на шеринговых велосипедах, но полного запрета нет и в Китае, поэтому говорить о том, что надо запрещать, как у них, не стоит. Инфраструктуру надо строить, ничего не поделаешь, мы же не в Париже, пишет Григорий. 859-й. Далее новости.